Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, поламидовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона я, Катя Некречья, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда, здесь мы говорим о главных новостях из Крыма за последние дни. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple и Google Podcast, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкаста в «Крым Реалии» появляются также на главной странице нашего сайта «Крым Реалии». Следите и не пропускайте. Ну а теперь к главным новостям недели. В аннексированном Крыму в этом году готовятся принять 8 миллионов туристов. Об этом заявил глава комитета российского парламента Крыма по туризму Алексей Черняк. При этом на полуострове сохраняются ограничения на подачу воды в ряде городов, в том числе и на ЮБК.
Прошлый год показал, что очень много людей, причем различного возраста, впервые побывали в Крыму, и мы их абсолютно не разочаровали. В этом году, я думаю, что количество людей у нас будет тоже немало, несмотря на то, что и Турция там открыта, и некоторые европейские государства с апреля месяца собираются открывать. Но при этом понимаю, что в этом году мы вполне можем перейти цифру 8 миллионов.
Тем временем российское издание «Известия» пишет, что размещение в гостиницах туристических регионов России, а также в аннексированном Крыму, этим летом уже подорожало в среднем на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозам экспертов, ближе к июню цены будут только расти. Глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский рассказал «Крым Реалии», что местные санатории уже распродали все места на апрель и май.
Продажи идут очень успешно, при том не только на летний сезон, но и активно и зимние месяцы продавались, и весенние. Уже в части объектов даже нет мест, это работающие санатории, на апрель-май. В этом году экспертное сообщество предполагает, что может быть установлен абсолютный рекорд. Здесь совпало несколько факторов. Первый фактор, конечно, это то, что решена уже логистическая проблема. Сначала был построен новый аэропорт, который там выведен на максимальной, там, можно сказать, мощности, да, и из десятков российских городов летают рейсы. Второй момент, построен мост, дальше построена трасса Таврида, и плюс через мост идут поезда тоже из многих российских городов. В совокупности сейчас в Крым добираться относительно там быстро и удобно со многих точек Российской Федерации. Второй момент, конечно, это связано с тем, что коронавирусные ограничения существуют во многих странах сейчас, куда граждане России традиционно любили ездить, и поэтому в связи с этим бронируют Крым.
Борис Зелинский считает, что серьезных ограничений для туристов из-за проблем с водой не будет. Тем не менее, в марте российский глава Крыма Сергей Аксенов призвал все прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона.
Месяц назад примерно нас еще это пугало. Сейчас обстановка у нас в этом плане стала значительно лучше, потому что Крым в феврале... В марте было очень много осадков. И сейчас там Крымские горы под толстым покровом снега. Было за последние 2 года очень много проведено работ, и они как раз закончились в ближайшее время. Закончились, и еще будут проводиться так называемое создание дополнительных там водозаборов, плюс там бурение дополнительных скважин. И эти заборы сейчас, по ним активно вода от таяния снега идет и хорошо заполняется наше водохранилище. И опять же, было проведено много таких инженерных работ, чтобы эту проблему решить и нормализовать. При этом, как дополнительный фактор, в Крыму приступили к строительству нескольких опреснительных установок. Поэтому думаем, что ограничительных мер серьезных каких-то не будет.
Директор регионального отделения Российской общественной организации «Городские реновации» Илья Комаровский считает, что проблема дефицита воды не будет ощутима для отдыхающих.
А если учитывать заявление властей о том, что вот к концу лета мы выйдем уже на снятие ограничений по Симферополю, и учитывая то, что сейчас все-таки спрос не превышает предложение, то, я думаю, риск минимален. И у нас есть возможность справиться с этой проблемой до лета.
А вот бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым Николай Парицкий, который занимал эту должность в 2010-2011 годах, высказал мнение, что ситуация с водоснабжением Крыма в нынешнем году складывается неблагоприятно.
Ситуация действительно не очень хорошая. Во-первых, состояние сетей, об этом неоднократно уже говорили. Во-вторых, это резкие перепады давлений, к сожалению, не очень хорошо сказываются на сетях. Что касается подачи на южный берег Крыма, честно говоря, я ожидал, что все-таки надеялся, что все-таки тех запасов, которые есть, хватит до июня, до июля месяца. Но, к сожалению, погода, природа вносит свои коррективы, и действительно ситуация не очень хорошая. Поймите одно, ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, отсутствие воды в верхних слоях грунтов, даже скалистых, трещин, развалы, до тех пор, пока верхний слой не наполнится водой, не говорить о том, что будут какие-то сдвижки или улучшения в количестве, в объемах воды, которые будут приходить из естественных источников, нельзя.
Кроме проблемы с водой, в Крыму в этом году российские власти полуострова попросили собственников малых средств размещения на полуострове легализоваться. Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова утверждает, что отчасти этому мешает само российское государство.
Очень было удобно придумана новая система налогообложения, это самозанятый. И многие те, кто занимаются сдачей квартир, я знаю, что многие люди перешли на данную систему налогообложения. Это очень удобно, мобильно, и не стоит никаких проблем. Другое дело, что есть пока ситуация с неразрешенным законным полем для бывших тех самых гостевых домов, которые являются гостевыми домами, не могут пока даже по названию, потому что мы знаем, что пришли определенные, прошло это и само название, и ГОСТы к этим объектам прошли через серьезную гильотину, да, регуляторную, то есть их просто исключили. Но сейчас, я знаю, инициируется и Министерство курортного туризма, и на уровне Ростуризма, инициируется все-таки создание, внесение в закон о турдеятельности все-таки понятие гостевой дом, к сожалению, и к радости, что будут все-таки к ним прописаны определенные требования. Должны быть четкие, понятные правила игры. Тогда будет понятно, кто ты, для кого ты и по каким законам тебе жить.
Штаб российского оппозиционера Алексея Навального выпустил карту протестной активности на сайте «Свободу Навальному», на которой Крым обозначен частью России. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров утверждает, что обратился к руководителю штаба Леониду Волкову с предложением исправить это, однако тот отказал. Журналисты «Крым Реалии» направили множество запросов представителям сети штабов Алексея Навального, в том числе Леониду Волкову, однако ответов от них не получили.
Написал через мессенджер Леониду Волкову. Он ответил, так получилось, что мы с ним не знакомы, но он достаточно быстро ответил. И мы с ним переговорили по мессенджеру. Разумеется, у меня не было ожидание такого, что он сразу пойдет навстречу. Я представлял себе практически аргументы, которые я и услышал. А сказано было такое, что вы понимаете, разумеется, мы знаем, что Крым, как он сказал, аннексирован. Я поправил, что Крым оккупирован, и идет попытка аннексии. Но сказать об этом напрямую они не могут, потому что теперь в российском законодательстве есть нормы, которые за утверждение, что Крым не является российским, грозят наказанием уголовным. Но другие мои аргументы, в общем-то, все равно находили такое же самое с их стороны, с его стороны Волкова оправдание. И в итоге я решил эту историю сделать публичным, без детализации нашего разговора. Я его об этом честно предупредил и написал небольшой пост Фейсбуке, я не ожидал, что он получит такой резонанс, и прежде всего в России, и в том числе вот в среде российской оппозиции, если считать, что таковая оппозиция, то есть в России существует оппозиция Путину.
О том, как российская власть преследует тех, кто каким-либо образом отрицает так называемую российскую принадлежность Крыму, например, публикуя карту страны без него, мы поговорили с российским адвокатом Николаем Полозовым.
На текущий момент какой-либо уголовной ответственности за публикацию карты Российской Федерации без оккупированного Крыма не существует. Дело в том, что вот эта пресловутая статья 280 прим, на которую ссылаются в том числе сторонники Леонида Волгова и Алексея Навального, а именно публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, она в декабре прошлого года была частично декриминализирована. Вместо нее приняли административную статью 20.3.2, которая предусматривает за призывы штраф для физлиц от 30 до 60 тысяч рублей, если с использованием СМИ или интернета происходят эти призывы, от 70 до 100 тысяч рублей. Причем важно понимать, что призыв – это всегда вербальное действие. То есть это либо устная речь, либо письменная, в которой содержатся определенные, скажем так, побуждения к конкретным действиям.
Почему российская оппозиция так долго ищет ответ на вопрос «Чей Крым?» Об этом мы спросили у российского политического журналиста Александра Рыклина.
Мне кажется, что вообще потому, что в первую очередь ответ, он на первый взгляд простой. Но на самом деле, если дальше делать первый шаг, второй, третий, он становится все тяжелее и тяжелее. Ответ очевидный. Конечно, Крым, согласно всем международным договорам, территория Украины. Фактически, по факту, сейчас он оккупирован Россией. Поэтому говорить, чей сейчас Крым? Там стоят российские войска, действуют российские законы. Понятно, что все это незаконно. Но по факту-то это так, мы с этим должны каким-то образом считаться. Как-то глупо это игнорировать вовсе, не признавая законность всего происходящего. Дальше там внутри российской оппозиции есть определенные расхождения не по факту аннексии Крыма, тут никаких расхождений нет, а по факту того, что будет происходить дальше с территорией Крыма. Для меня более-менее очевидно, что вообще для любой новой власти факт признание того, что Крым – это чужая территория, будет просто необходим даже не с точки зрения нравственности, а с точки зрения прагматики, потому что никакое мировое сообщество не будет относиться с доверием к любой новой российской власти, которая не признает очевидное. Любая новая российская власть должна будет запустить процесс передачи Крыма Украине. Это тяжелая история. Она не случится в 2-3 дня. Это не просто взять и подписать указ, дезавуировать все предыдущие законы по этому поводу. Нет, это же не так делается, правда? Это займет определенное время. Я в этом смысле совершенно согласен с вашим предыдущим слушателем. Да, это займет годы, наверное. Но факт того, что это необходимо сделать, совершенно очевиден. Совершенно очевиден, потому что никакого другого пропуска для России в мировое сообщество не существует.
Служба безопасности Украины провела обыски в Киевском и Днепровском офисах организации «Украинский выбор. Право народа», которую учредил народный депутат Украины и кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Следователи подозревают организацию в том, что в 2014 году она содействовала проведению так называемого референдума и выборов в аннексированном Крыму. Подозрение по этому уголовному делу объявили крымчанам Олегу Слюсаренко, Александру Синявскому и Ивану Камелову. Всем троим вменяют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко рассказала, почему крымчанам выдвинули подозрение.
За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про підозри трьом керівникам підрозділів громадського руху «Український вибір». Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, та частиною 2 статті 110, тобто посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Слідством здобуто достатньо доказів, що представники громадського руху «Український вибір. Право народу», який до 2016 року мав назву «Український вибір», сприяли окупації Кримського півострову. Зокрема, двоє з підозрюваних були керівниками ініціативних груп вказаного руху, також входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона» Севастополя. Підозрювані брали активну участь в організації і проведенні незаконного референдуму, у тому числі в якості спостерігачів на дільницях в складі незаконних виборчих комісій, а також забезпечували охорону цих дільниць. Санкція статей у редакції на момент вчинення злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Мы связались с одним из подозреваемых, Олегом Слюсаренко, однако он заявил, что не слышал об уголовном преследовании, а относительно украинского выбора сказал, что никогда не состоял в этой структуре. Тем не менее, 18 февраля 2014 года на акции украинского выбора было сделано фото, где присутствовал Слюсаренко.
Вы, наверное, слышали о том, что вам сообщили о подозрении в госизмене по делу организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука.
Я никогда не состоял в этой структуре, в украинском выборе. Никогда не состоял. Поэтому такую организацию слышал, но я никогда не состоял. А я и так в списке миротворец, по-моему, нахожусь на Украине. Ну, как бы так.
Угу. Как-то защищаться в украинском правовом поле собираетесь?
Я живу в Москве, не знаю. Не думал еще об этом. Я даже не знал об этом, что мне куда-то там что-то там приписали.
Другой подозреваемый Иван Камелов высказал мнение, что это уголовное дело политический заказ и что он не сделал ничего противозаконного.
Общественное движение «Украинский выбор» всегда выступало за создание таможенного союза в составе с Российской Федерацией и было категорически против вхождения Украины в состав Европейского Союза. Вот эта общественная деятельность и была на это направлена. Мы призывали к тому, чтобы было подписано соглашение о таможенном союзе. Это была основная деятельность. Все активисты «Украинского выбора» поддержали те движения, которые приходили по подготовке референдума о выходе Севастополя из состава Украины. Я принимал непосредственное участие во всех движениях, был членом Координационного совета по обеспечению жизнедеятельности города. Это известно, и я это не буду отрицать, и считаю это абсолютно правильным, потому что на тот момент наша задача была сохранить город и защитить севастопольцев. Скажу честно, я совершенно не доверяю ни судебной, ни прокурорской власти Украины, потому что своими действиями за последние 7 лет они фактически дискредитировали возможность свободного и честного правосудия. Поэтому я не планирую участвовать в этом фарсе, потому что прекрасно понимаю его конечный итог.
Народный депутат Украины Ахтем Чигоз считает, что нужно изучать всю сеть украинского выбора.
Украинский выбор – это трансформация СДПО Медведчука. В принципе, в Крыму это пророссийский вектор направленности работы этих партий, переросшие вот в такое объединение. Последовательность введения санкций в отношении них — это только, на мой взгляд, начало, потому что нужно смотреть всю эту сеть украинского выбора. Слюсаренко, Камилов — это только вот выборочные, я бы сказал, наверное, те, которые сейчас стали, ну, как бы известны. А, в общем-то, эта сеть была очень широкая, и я бы пошел бы дальше, да, вот выявление всей этой сети.
Ну что ж, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы сможете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами. До встречи!